Киоро представляет «Там, откуда ты звонила». Глава 3. Русалка Агахама. Часть 3. Курение на самом деле сильно ездит по нервам. Необычайно трудно найти место, где вас никто не увидит, даже несмотря на небольшое население. Такова сущность сельских городов. Люди настолько изголодались по чему-то неожиданному, что проводят дни напролет, сидя у окна и наблюдая за прохожими, и радостно выбегают на улицу при виде малейших изменений. И как только выскочит один человек, остальные почуют, что грядет нечто интересное, и начнут подтягиваться один за другим. И тогда вы проведете незабываемые несколько часов посреди шумной толпы, не до конца уверенные в том, реально ли это все или просто какая-то ошибка. Я затушил ногой сигарету, и, выйдя из общественного туалета, в котором ужасно воняло аммиаком, вдохнул полную грудь свежего воздуха. Асфальт под ногами источал удушливый запах, а придорожные заросли пахли чем-то приторно-горьким. Я стер пот, стекающий по шее, и продолжил искать дом Хаджикана. Я помню звук дождя. То был не абы какой дождик, а такой, в который вымокнешь до нитки, даже если возьмешь с собой зонтик. Впервые я пришел к ней домой в похожий дождь в середине июля, который прославился своей переменчивой погодой. В тот день случился сильный шторм, ставший неожиданностью даже для метеорологов. Ленивые люди вроде меня, которые не хотели каждый раз таскать зонты из дома, просто оставляли их в школе. Но таковых было немного, поэтому большая часть учеников была вынуждена ждать родителей. Хаджикана, как правило, уносила все вещи домой, так что она оказалась в числе последних. Но когда она обнаружила, что у меня есть зонт, она стала повторять: «Я точно была бы счастлива, если бы кто-нибудь проводил меня домой. Стоять здесь 2 часа, пока папа не приедет, очень скучно». Поэтому я решил довести Хаджикана до дома. Большинство мальчишек отчаялись пойти домой и отправились в спортзал. Большинство девочек разбрелись по группам и болтали. Те, у кого не было друзей, смылись в библиотеку. А те, что с шилом в заднице, босиком носились по мокрому полу. Но изо всех этих людей только я и Хаджикана направились к выходу. В тот раз, что довольно нечасто происходило, мы не то чтобы подрались, но немного повздорили. И оказались в ситуации, когда заговорить друг с другом было сложно. Я долго злился на нее, прежде чем простить, но все же искал путь к примирению. Думаю, она находилась в похожем положении. А затем начался ливень. И когда я смотрела в окно, Хаджикана подошла ко мне чуть ближе, чем всегда. «Прогноз соврал», — сказала она. «Сегодня я наконец вспомнил, что нужно взять зонт», — ответил я. Пару минут спустя мы уже находились на обычном расстоянии друг от друга. Мы вышли из школы, и я открыл зонтик. Хаджикана шмыгнула под него и рассмеялась, будто ей было щекотно. Только мы вышли из-под козырька, крупные капли дождя застучали по зонту. Вода окатывала наши ноги при каждом шаге, и каждый порыв ветра наклонял зонт и стряхивал с него воду. По дороге, на которой среди возвращающихся домой школьников обычно было не продохнуть, шли мы одни. Если бы не дождь, думаю, мы бы помирились гораздо позже. Время от времени ее левая рука касалась моего бока. Но сильнее всего запомнилось ощущение хлюпающей воды в ботинках. Я еще не мог нормально заговорить с Хаджикана, но тогда почему-то думал о цикадах. Куда они деваются во время ливней? Конечно, я не знал этого и о воробьях, бабочках, кошках и медведях, но больше всего я беспокоился за цикад. Каково им, когда целый день их жизни оказывается испорчен дождем? Они ведь живут даже меньше месяца. Было уже 3 часа дня, а видимость оставалась настолько плохой, что проезжающие мимо велосипедисты были вынуждены включать ближний свет. Подниматься и спускаться по склону было терпимо, но когда мы вышли на ровную дорогу, не прошло и 5 минут, как нас 3 раза окатило водой из-под колес проезжающих мимо машин. Первый раз я оказался ближе к автомобилю, выступая в качестве стены для Хаджикана, так что она не промокла. Но после второго мы так вымокли, что раскрывать зонтик вообще казалось дурацкой идеей. На 3-й раз мы уже ничего по этому поводу не думали. Но я так и не выпустил из рук зонт и только прижался к Хаджикану. Дождь размывал окружающие нас предметы. Я даже мог забыть о родинке, уверенный, что никто не смотрит. «Вот бы мир всегда был таким», — думал я. Жизнь становится только сложнее, когда видишь некоторые вещи четко. Если бы мир был чуть более тусклым и расплывчатым, может, люди стали бы справедливее судить окружающих, лишенные возможности опираться на то, что видят их глаза. «Вот здесь», — произнесла Хаджикана, и я остановился. По обе стороны от калитки под тяжестью капель дождя раскачивались цветы гортензии разных цветов. Очевидно, это и был ее дом. «Спасибо за то, что сопроводил меня», — склонила она голову.
«Но у зонтика не было никакого смысла. Мы выглядим так, будто только что из реки вынырнули».
«Да все в порядке. Было весело». Хаджикан открыла дверь, но вдруг вспомнила о чем-то и обернулась. «Может, переждешь внутри?»
«Спасибо, но нет. До моего дома бегом совсем недолго».
Я же не мог сказать, что сомневаюсь, будут ли ее родители рады тому, что она пригласила войти мальчишку с отвратительной родинкой на лице, назвав его своим другом. «Ладно, надеюсь, это будет честно». Она почесала пальцем подбородок.
«Конечно.
До завтра». Когда я повернулся, чтобы уйти, Хаджикана вцепилась в мой рукав. Она шепнула мне на ухо. «Ты же не злишься?»
«Не в жизни, а ты?» —
спросил я ее в ответ. «Я вообще не злилась». И она отпустила меня, а в ее взгляде читалось облегчение. «Счастливо оставаться?»
«Угу, береги себя».
После расставания дождь сразу как-то поутих, и меньше чем за 5 минут прекратился вообще. Но я особо не думал о чем-то вроде «Если бы я посидел в школе еще немного, то не промок бы совсем». С того случая, как бы незначителен он ни был, наша дружба стала крепчать. Например, мы начали ходить в школу вместе. Каждое утро я заходил за Хаджикана. Проходило не больше 10 секунд после того, как я нажимал на кнопку звонка, и она выходила. Когда дверь открывалась, до меня всегда доносился необычный запах. Каждый дом пахнет по-своему, но запах, что исходил из дома Хаджикана, делал меня чуть счастливее. Почему-то я считал именно так. Я думал, что если бы счастье имело свой аромат, то он был бы примерно таким. Хаджикана надевала туфли, проверяла, все ли в порядке, и никогда не забывала крикнуть родителям в гостиной, что она ушла. С первого взгляда ее одежда оказалась достаточно взрослой, и можно было заметить, что она выглядит более изящно, чем любые другие вещи, которые продаются в округе. Мне было любопытно, относится ли ее мама к ней как к разодетой куколке. Любой, имея подобную дочь, испытывал бы желание пройтись по магазинам. Я приходил к Хаджикана каждое утро, но никогда не заходил дальше входной двери. Если бы я сказал, что хочу войти, она наверняка позволила бы. И если бы она пригласила меня, я бы так и сделал. Но необходимости пока не возникало. На самом деле мне казалось, что если мы сможем спокойно заходить друг к другу домой, наши отношения только упадут в цене. И поэтому я никогда не видел ее родителей. Я решил, что если они никогда не узнают, что их дочка дружит с кем-то настолько противным, им не будет больно. Почему я так трясся о нашей с Хаджиканой дружбе? Может, я просто не хотел, чтобы эта хрупкая телепатическая связь между нами обуславливалась лишь нашей близостью. Другими словами, я хотел, чтобы наши отношения можно было описать словами. Но все же мы понимаем друг друга. Вместо «поэтому мы понимаем друг друга». Чем дальше люди находятся друг от друга, тем ощутимее становится связь между ними. Хотя ничего особо не изменилось, прийти домой к Хаджикану впервые за 4 года было так же сложно, как прийти домой к абсолютно незнакомому человеку. Этот темный деревянный домик в традиционном японском стиле неплохо содержался, но с течением времени кое-где неизбежно появились пятна и трещины. Когда я позвонил в дверь, на сердце стало только тяжелее. Я расправил рукава рубашки, ожидая ответа, но никто так и не откликнулся. Я позвонил во второй раз и оперся на косяк. Рядом с дверным звонком висела табличка, на которой были выведены имена всех членов семьи. Огромное дерево в саду облюбовали цикады, и их стрекот, доносившийся с кроны, казалось, раскачивает ствол. Я решил, что, возможно, в тот ненастный день они нашли укрытие здесь. Мне хотелось потянуться в сумку за сигаретой, но я не мог быть уверен на 100%, что мама Хаджикана не откроет дверь в ту же секунду, как я закурю. Поэтому я терпеливо ждал под палящим солнцем, пока кто-нибудь покажется. Наконец я услышал, как кто-то спускается по лестнице. Девушка лет 20 открыла дверь. Ее волнистые каштановые волосы были спутаны, лицо измазано в косметике, а рубашка ужасно измята. Она создавала впечатление неряшливого человека. На секунду я подумал, что эта заспанная девушка и Хаджигана как-то связаны. Предположил, что это ее подруга. Но потом вспомнил список имен на табличке. Скорее всего, это ее старшая сестра. Она протерла глаза и сонно произнесла. «Чего тебе?» «Юи Хаджикана сейчас дома?» «Кто знает, может и так». Она сладко зевнула и вгляделась в меня. «Ты ее парень?»
«Нет»,
— твердо заявил я.
«Тогда сталкер?»
«Просто друг. Мы вместе учились в начальной школе».
«Друг?»
— насмешливо сказала она и почесала затылок. «Если вы с Юи давние друзья, то ты тем более не должен видеть ее сейчас».
«Не знаю, как объяснить. Короче, Юи Хаджикана, которую ты знал, здесь больше нет».
«Да, я понимаю», — кивнул я. «Поэтому я пришел сюда, чтобы кое-что прояснить».
«Скажи сейчас. Я передам ей, что это от тебя».
«Мне хотелось бы поговорить с ней напрямую. Хотя бы скажите ей, что Йосуки Фукамачи пришел с ней повидаться».
Она только покачала головой. «Прямо сейчас Юи не хочет никого видеть».
«И это мне тоже известно. Однако я хочу встретиться с ней именно потому, что она этого не хочет».
Повисла тишина. Взглянув на эту девушку, можно было понять, что она все взвешивает. «Ну ладно», — фыркнула она. «Мы и так уже с ней намучились. Йосуки, да? Если думаешь, что сможешь что-то сделать, то вперед. Хотя я в этом очень сомневаюсь».
«Спасибо вам огромное». Я снова взглянул на дверную табличку. Рядом с именем Юи было написано «Айя». «Айя Хаджикана». Так ее зовут.
«Я проспала целый день. Я уже вечно с ней брала отгул».
Провожая меня, Айя призналась, что спит с самого полудня.
«Я застряла в лаборатории почти на полмесяца. Прошлой ночью все устаканилось, и я подумала, что теперь смогу спокойно выспаться. А потом заявился ты. Прям-таки подорвал меня».
«Извините». Я должен был попросить прощения.
«Дал бы мне отдохнуть хоть денек. Не мог ты подождать пару дней?»
«Не мог».
Внезапно она принюхалась ко мне. «От тебя пахнет дымом. Разве ты не в старшей школе?»
«У меня вся родня курит. Скорее всего, поэтому».
«Знаешь, мне неохота обсуждать твои проблемы».
Поднявшись по лестнице, Айя остановилась у двери.
«Это комната Юи», — сообщила она мне. «Хвост не поджал еще?»
«Конечно, нет».
Айя постучала. «Юи, ты же там?»
Ответа не последовало.
«Так сложились обстоятельства. Мне нужно, чтобы ты открыла».
Она продолжала колотить в дверь.
«У тебя минута, и я открываю дверь. Это не пустая угроза. Я ее правда открою. Дошло?»
Как и ожидалось, нет ответа. Айя досадливо щелкнула языком, чтобы было слышно за дверью.
«Игнорируют меня. И так со всей семьей».
Мне сложно было даже представить, как Хаджикана, которую я знал, игнорирует своих родственников. То, что она кардинально изменилась, стало ясно по истечении 10 минут после нашей встречи прошлой ночью. Но, услышав об этом от ее сестры, я признал, что все приняло несколько другой оборот. Кто же знал, что когда-нибудь настанет день, когда нашу Хаджикана будут считать обузой? Я продолжил сверяться с часами, но на 52-й секунде Айя сказала:
«Я вхожу!»
и открыла дверь.
А она сильно пораженно подумала, я следую за ней.
Я и не сомневался, что она сможет распахнуть ее, даже закрытую. Комната выглядела отталкивающе. В ней было невообразимо темно для середины дня, крайне жарко и душно. Шторы были задернуты, все светильники выключены, но из коридора пробивалось достаточно света, чтобы что-то разглядеть. Комната Хаджикана была полностью выполнена в японском стиле, что необычно для девочки-подростка, и слегка пахло тростником. Хаджикана лежала на футоне спиной к нам. На ее худых плечах болтались лямки от серой майки. Тонкие хлопчатобумажные шорты совершенно не скрывали, насколько бледны ее ноги, а блестящие черные волосы рисовали на простынях плавные кривые. Просто взглянув на нее сзади, я увидел ту ее красоту, которая достигла своего пика, но продолжала расти, неограничиваемая ничем, кроме одного изъяна. Дверь позади меня закрылась. Я обернулся и видел, что нас оставили одних. Айя была ужасно деликатна.
«Что это такое?»
– произнесла Хаджикана и обернулась, уверенная в том, что в комнату заходила только ее сестра.
«Это я».
Повисла тишина. Нахождение в темной комнате посреди лета навевало воспоминания о том, как нам в младшей школе в спортзале показывали фильм, завесив окна. Я совершенно забыла, чем он был. Помню только, что в сценах без звука присутствовало постоянное жужжание. Когда фильм кончился, занавески сняли, и сквозь окна внутрь полился свет. Шведская стенка, баскетбольное кольцо, футбольные ворота, волейбольный мяч, застрявший в обшивке под потолком. Я будто видел это впервые, хоть все и казалось знакомым. Будто темнота и фильм сговорились перекрасить реальность. Монотонное пение цикад прекратилось будто бы по команде. Хаджикана устало перевернулась на другой бок и взглянула на меня, словно на солнце. Ее волосы прилипли к щеке и рассыпались по майке, но она не обратила на это никакого внимания. Было сложно разглядеть что-то в темноте, но родинка на лице оставалась неизменной. Хаджикана вяло поднялась и подошла ко мне неуверенной походкой. Она становилась так близко, что мы могли ощутить тепло, исходящее от наших тел. Она медленно протянула руку и дотронулась до моей щеки. Ее холодные нежные пальцы касались меня чуть ниже глаза. Она ощупывала это место снова и снова, пытаясь отыскать то, чего там уже не было. Может, она решила, что если продолжит, то ненастоящая кожа сойдет и откроет точно такое же родимое пятно, что есть и у нее. Сначала она просто мягко поглаживала, но теперь напрягала пальцы все сильнее. Внезапно я ощутил жжение. Я быстро понял, что она впилась в мою щеку ногтями. Когда мое лицо исказило боль, Хаджикана отдернула руку, приходя в чувство. Она отступила на пару шагов и рухнула на татами. Яркая полоска, пробивающаяся сквозь занавески, осветила ту половину ее лица, на которой отметины не было. Я заметил маленькую точку у нее под глазом. Послышались всхлипы. Хаджикана сидела на коленях, растопырив ноги, и плакала, стараясь не издавать ни звука. Я сильно сомневался, что она плачет из-за того, что сделала мне больно. Я покорно ожидал, пока ее рыдания прекратятся. Я не придумал ничего лучше, чем просто ждать. Я коснулся царапины и почувствовал кровь на пальцах. В комнате было невыносимо душно, и я распахнул окно, оставив шторы закрытыми. Я понимал ее стремление остаться в темноте. Она находила в ней то же утешение, что и я во время сильных ливней. Занавески всколыхнулись, и внутрь ворвался прохладный ветерок, зашелестев страницами блокнота, который лежал на столе. Хаджикана встала, закрыла его и убрала в ящик. Она немного порылась в нем, взяла что-то и подошла ко мне. Я был готов к чему угодно, но в ее руке оказался всего лишь пластырь. Она осторожно наклеила его поверх моей царапины и тихо сказала: «Прости». Я почувствовал, что сейчас она готова выслушать меня. «Я слышал, что ты не приходишь в школу, потому что не хочешь находиться со мной в одном классе. Это правда?» «Да», — ответила она, успокоившись. «Раз ты уже знаешь, тем лучше. Я не желаю видеть твое лицо, Йосаки. Пожалуйста, уходи». Я подготовил себя к подобному, но от столь резкого заявления у меня перехватило дыхание. «Ты можешь хотя бы сказать мне, почему?» «Нет особой причины. Это не твоя вина. Я просто решила возненавидеть тебя». Она практически выплевывала слова, но я не хотел сдаваться. «Почему ты пыталась сделать то, что сделала прошлой ночью?» Ответа на мой вопрос не последовало. «Все из-за этого?» – спросил я. «Тебе не обязательно это знать», – произнесла Хаджикана. «Ты вылечил свою родинку. Это хорошо. Что ж, до свидания». Ее слова не были направлены на то, чтобы ранить меня, но от них у меня сердце закололо. К тому же слово «вылечил» сюда совершенно не подходило. Я повернулся к Хаджикана спиной и уже собирался покинуть комнату, но прежде чем сделать за дверь, я спросил у нее напоследок. «Эй, Хаджикана, ты помнишь, что сказала моей родинке в младшей школе?» Она медленно покачала головой. «Нет». Этим словом она разбила вдребезги это святое воспоминание, и я буквально вылетел прочь из комнаты. Ая ждала меня снаружи и смотрела на меня, будто спрашивая: «Ну, как прошло?» Я бессильно мотнул головой. Она пожала плечами, а взгляд ответил: «Разве этого не говорила?» Я и Ая сидели на крыльце и курили. «Ужасает, правда?» – сказала она. «Это пятно вдруг появилось зимой, когда она училась на втором году в средней школе. И полностью изменилось с тех пор. Летом третьего года она начала прогуливать занятия. Она не так много пропустила, чтобы не выпуститься, но ей пришлось смириться с тем, что ей придется учиться в школе намного хуже желаемой. Подобные взлеты и падения показывают, как много значит внешность для людей.
«Зима, второй год в средней школе», — повторялось в моей голове. Даже если женщина с телефона видела будущее и знала, что я соглашусь на пари, или вернулась назад во времени, чтобы взять залог, налеплять родинку на лицо Хаджикана за 1.5 года до сделки было бы слишком рано. Возможно, все мои мысли по поводу того, что пятно передалось от меня к ней, сплошное заблуждение.
«Не нужно больше ей досаждать»,
— Ая затушила сигарету в блюдце со спиралью от комаров.
«Может, вы и были раньше хорошими друзьями, но от прежней Юи осталась только оболочка. Встреча с ней только разрушит твои светлые воспоминания». «Иди, когда закончишь», — сказала она мне и ушла. Я скурил еще сигарету, бросил обе на блюдце, осторожно коснулся лейкопластыря и направился прочь оттуда.
По пути домой я услышал звон из телефонной кабинки на углу улицы в жилом районе. Теперь это даже не удивляло. Я зашел туда и ответил на звонок.
«Алло?»
«Итак, каковы твои мысли после встречи с Хаджикана?» — спросила женщина. «Способен ли ты полюбить ее такую, какая она сейчас? Отвратительную?»
Я хлопнул трубкой и вышел. «Могу ли я любить безобразную теперь Хаджикана?» «Конечно могу! Как будто я влюбился в нее просто за то, как она выглядит!» То, смогу ли я полюбить ее с родинкой, не основная проблема. Главная загвоздка в том, сможет ли она полюбить меня без нее.
Из динамиков по всему городу доносилась мелодия, которую играют каждый день в 5 вечера, на мотив русалочьей песни. До заката оставался час или чуть больше. Вокруг верхушек деревьев сновали вороны и ободряюще трещали цикады. Какой-то кучке детей объясняли правила пожарной безопасности. Я понял, что если подумать, то все, что происходило прежде, кажется необычным. Дружба с Хаджиканой является результатом обыкновенных совпадений, поэтому в действительности довольно естественно, что она так ко мне относится.
Даже мысль, что я могу ее любить и такой, не сможет утешить Хаджикана так же. Думая, что она принадлежит мне, я показываю лишнюю осведомленность о текущем положении вещей. Казалось, я вполне мог оправиться от ее отказа. Эта мысль заставила меня ощутить себя совершенно бесхребетным. Некогда сверкающее прошлое сменило свой цвет. Я столько всего повидал в одиночку, и для Хаджикана никогда ничего не значил как друг. Вся моя самоуверенность испарилась в один миг, и я почти отчаялся выиграть в этом споре. Конечно, я знаю, что вы пытаетесь мне сказать. Исчезновение моей родинки не воплотит мою мечту в реальность. Это не так просто. Это лишь игра, в которой я не смею даже надеяться на победу. И я осознавал это, когда соглашался на пари. Но если взглянуть с другой стороны, все может пойти по-другому. Показав свою беспомощность во всей красе, в обмен я получил замечательный шанс. На данный момент мое положение в школе не такое уж и плохое. Если я построю крепкие доверительные отношения с Чигусой и Нагахорой, то, возможно, смогу сохранить эту связь, когда мое родимое пятно все же вернется. Да, это просто идеальная возможность. Та женщина сказала, что крайний срок 31 августа. Так что мои страдания откладываются почти на месяц. Я получил достаточно времени. Я представил себе, как Чигуса и Нагахора принимают меня даже с родинкой на лице. И я, наконец, смогу забыть о ней и беззаботно смеяться со своими одноклассниками. Подобное будущее не так уж и ужасно. Я был наивен. Когда женщина из телефона объясняла условия пари, она, возможно, намеренно не упомянула об одном важном моменте. Она ничего не сказала по поводу наказания, которое я получу, если проиграю. Она знала, что если расскажет это, я не буду с ней сотрудничать. Вспомним историю о русалке. Не о русалке Агахамы. Не о Яо Бикуни, а о сказке Ганса Христиана Андерсена. Его жизнь была полна горя и разочарований, и в его ранних работах у него особенно ярко проявляется тенденция писать трагедии, которые заканчиваются смертью главного героя. «Русалочка» — наглядный тому пример. С точки зрения самого Андерсена в то время, его талант был малоизвестен и находился в упадке, поэтому неудивительно, что в этой сказке смерть изображается единственным спасением. Столь пессимистичный взгляд на мир, несомненно, отразится на работе. Насколько я помню, история русалочки начинается так. На свое 15-летие русалка впервые всплывает на поверхность моря и влюбляется в принца на корабле. Им запрещено показываться перед людьми, но она не хочет отказываться от своей любви к нему. Поэтому она приходит с просьбой к ведьме и в обмен на свой прекрасный голос обретает человеческое тело. И ведьма предупреждает ее. «Если принц женится на другой девушке, ты превратишься в морскую пену».
«Разве я не нахожусь в похожем положении? Как закончится эта сказка о русалочке?»
Это пусть пока остается без ответа.